Позвольте вместе с вами обратиться к Слову Божьему и еще раз попросить Его помощи свыше. Давайте, оставаясь сидя, склоним головы, скроем очи. Боже, призываем Тебя быть с нами. Говори нашему сердцу, разуму. Говори, Господь, и моими устами, и утверди нас в Твоей благодати. Пусть Твоя благость и милость сопровождают нас во все дни жизни. И мы пребудем в Доме Твоем, здесь и в вечности. Аминь. Да, как я уже сказал, я слышал о церкви в Протвино, не помню от кого, и мне по дороге рассказали, что этот город строился так, чтобы его незаметно, не виден был, да, между деревьями, и даже деревья защищали так, чтобы при постройке их не повредить. И при этом незаметном городе, вот в таком незаметном крыле одного из зданий находится помещение церкви адвентистов, еще более защищенное, чем сам город. Наверное, да, если что-то еще где-то случится, тут будет самое безопасное место. Но, тем не менее, пусть этот божественный... А вы хотите исполнить что-то? А то я думаю, может быть, надо подождать. Да, божественный перст будет с вами. Он более надежный, более сильный, даже чем тот самый андроидный коллайдер, который я услышал, тоже здесь известен. Но да, и Бог может использовать даже подземелье, даже, как вы знаете, да, катакомбы, и там Евангелие проповедовалось. Конечно, хотелось бы, чтобы было всегда величественнее, но по мере... Вы знаете, я приехал в Кострому, и когда я увидел здание, где собирается церковь... Алексей Николаевич, не слушайте. У меня все, что вот было во мне, у меня все опустилось вот в пятки. Вся моя энергия, энтузиазм. Но утешало одно, что куплено новое здание. А, старое я увидел на фотографиях на сайте ЗРС, Центрального объединения. Куплено новое здание. Я вздохнул обратно. Ну ладно, слава Богу, что есть какое-то, да, какое-то движение. И тем не менее, примите признательность, несмотря на то, что вы собираетесь ниже уровня земли, у вас просто все, ну вот, чистенько, красиво устроено везде. Даже в Серпухово нужно поучиться, немножко вот так устроить. Это уже тоже не к вам, Алексей Николаевич, в Серпуховском. Да, ну, наверное, всему свое время. Мы видим, что происходит в окружающем нас мире. Происходят, да, угрожающие события. Начиная с политических, начиная или завершая законченные, может быть, эпидемические проблемы, военные конфликты. Кого-то это угнетает больше, кого-то меньше. Кто-то сказал сегодня, что это сказывается на зарплате, даже на экономическом состоянии. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я слышал, что самые вот процветающие города, самые богатые аэропорты простаивают. Миллионы и миллиарды убытков в день, в один день. Я имел возможность быть в прошлом году в этом самом аэропорту, о котором сейчас вспоминают, но только для того, чтобы пересесть и поехать к родителям на мою родину, в Молдавию. Знаете, я наблюдал за теми людьми, которые там, ну, видно, кто приезжий, кто местный. У них такая белоснежная одежда. Ну, не простая, вот, а, ну, чувствуется, что дорогой какой-то такой шелк или что, и так. И на голове у них чалма, и вот он шествует по этому аэропорту. И я прям наблюдал, у нас было время. Я думаю, такое ощущение, как будто он собственник этого аэропорта. Вот так он важно шествовал. Ну, там кто-то, грузчики, там кто-то. Вот они такие вот. Я думаю, да, вот чувствуют, наверное, себя люди свою принадлежность. Представляете, и вот они тоже, оказывается, не совсем в безопасности. Не совсем там уже безлюдно, да и продуктов, говорят, там, на исходе. Да, еще вопрос, кому сегодня на Руси хорошо, да? Мы как церковь знаем, что Христос предупреждал, что произойдет, что будет иметь место. То, что предсказано, никто не отменял, оно продолжает набирать свой рост из локальных каких-то мест, военных, эпидемий и так далее, до глобальных. Сегодня, вот вы знаете, что да, та же пандемия, чем отличилась она от других пандемий, которые были в средние века? Да, они были глобальные, задевали какие-то регионы, ну, страны. Сегодня это стало глобальным на всех материках, в каждой стране. Кроме одного материка, говорят, не было пандемии, да? В Антарктиде, да? Ну да. Военные конфликты не могут задеть просто какие-то отдельно стоящие, живущие народы. Они задевают государств, десятки государств. Что мы как церковь должны в этом видеть? Видеть тоже какую-то удручающую картину безнадежности? Или это должно нас вдохновить? Иисус говорит, когда увидите все сие сбывающимся, войны, землетрясения, склоните головы ваши, то есть поднимите, потому что приближается избавление ваше. Поднимите высоко знамя, которое дано нам, знамя Евангелия, потому что Господь у дверей. Как было во дни Ноя перед потопом, как было во дни Содома и Гоморры, да, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И вместе с тем, думаю, вы согласитесь, попробую рискнуть сказать то, что мы как церковь иногда не видим этого света, не видим этой надежды, не видим того опыта, о котором мы читаем в Евангелии, в Деянии апостолов. Петр проходит, и его тень падает на сидящих или лежащих людей, и они исцеляются. Да, даже без тех средств, которых это энергетики. Он подходит к усопшей Тавифе, и вместо того, чтобы готовить похоронную проповедь, он говорит: Тавифа, встань. Да, не чудеса являются самым важным, а знание и отношение с Богом. Иисус сказал: «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Насколько сегодня я задаю себе вопрос, и ты, мой друг, мои братья, вы, мои сестры, знаем Господа. Давайте задумаемся вновь и снова, и еще раз. И слава Богу, что у нас есть день молитвы, день богослужения, день поклонения, когда никто и ничто не отвлекают меня, чтобы проанализировать, каковы мои отношения с Богом, насколько тесно я связан с Ним и насколько чуток я, чтобы услышать этот голос, как в детской истории тот мальчик, который услышал, в детской страничке, да, услышал тиканье часиков. Действительно, очень интересная история. Причина многих неудач, неуспехов в нашей духовной жизни скроется где-то на поверхности. Одна из них. Часто используя наши методы служения, воспитания, мы разочаровываемся. Давайте представим себе, что народ израильский во главе с Иисусом Навином, подходя к городу Иерихону, собрали бы совет церкви, просидели бы 4 часа и решали, как можно завоевать этот город. Ну, можно какие-то каменометные машины там создать, можно какие-то научные, да, вот вам это может ближе кому, методы, да, там, чтобы все это трещины дало. Ну, или какие-то летательные аппараты, да. Вот я всегда что-то пытаюсь придумать, как облегчить работу, как что-то даже мы сейчас там делаем настройки, реконструкцию. Ну, я знал, там где-то есть двигатель, который наматывает трос, прикрепил его к потолку, сделали, ну, такой ящик, и туда материалы опускаем вверх, вниз. Папа у меня таким же был, да. Но какую можно научную, техническую, физическую, химическую идею предложить для того, чтобы завать город Иерихон? 30 метров высоты стены, 6 метров в ширину, две колесницы могли разминуться. Они понимают, что это невозможно на то время, теми обстоятельствами. И Иисус Навин уединяется для того, чтобы спросить у Господа. И когда он уединяется, Господь является ему. Да? Он не узнал его, говорит, ты из наших или из противников наших? Что ответил Господь? Я вождь воинства Господнего. Сними обувь с ноги твоей, место, на котором ты стоишь, земля святая. Представьте себе, если Гедеон, которому Бог тоже говорит, иди, освободи народ твой, сними вот это ярмо мадианитян. Собери людей. Бесчетное количество этих мадианитян, да, 400 тысяч. Сколько собрал Гедеон, помните? 10. Да. Иисус, Господь говорит, много. Отпусти народ. Кому надо идти домой, кто женился. Осталось 10, еще много. Подведи их к воде. Вот здесь тоже питьевая вода. Да. Вот кто будет пить вот так, тех тоже отправляет домой. А кто будет вот, да, с ладони. Вот эти люди, те, которые не забывают, что, а вот присматриваются, да, они 300 человек. Да как можно пойти с 300 людьми? Ну ладно, надо взять какой-то автомат, да, какой-то гранатомет, там еще что-то. Нет! Вот тебе кувшин, вот тебе факел, вот вам факелы, кувшины, 300 факелов, 300 кувшины. Да еще и факелы в кувшин внутрь, да, он там тлеет. И вот разбились на три отряда, и за полночь нужно было воскликнуть меч Господа и меч Господа Гедеона. И Бог наслал страх, они подумали, что кто-то уже между начали друг друга истреблять, и так совершена была победа. Божьи планы иногда вообще не соответствуют логике нашей с вами. Помните, Иосафат окружен войсками. Бог говорит ему, пусть вперед пойдет кто? Хор. Хотели бы в таком хоре петь? Я бы нет, наверное, я как бы люблю, да, вот пение, это мое такое хобби, если можно сказать, отдушина. Но вперед должна идти, ну, конница, там, артиллерия, тяжелая техника. Поющие должны идти вперед и славить Господа. Нелогично, не соответствует. Божьи пути, не наши пути, говорит Господь. Как небо выше земли, так выше мои пути, ваших путей. Когда Бог действует, то нам кажется это не только нелогичным, но кажется иногда вообще противоестественным. Прежде чем вывести народ из Египта, Бог готовит Моисея 40 лет. Ну, можно сказать, потом еще 40 лет в пустыне. Да? 40 лет в египетском дворце, потом в пустыне у овец. Прежде чем сделать известным о силе могущества Бога, у него был план для Даниила и для трех его друзей в Вавилоне. Они должны были оставить свои дома, оказаться пленниками, выучить язык, культуру, науку. И потом Бог открывает сон Навуходоносору. Все мудрецы приговорены к казни. И Даниил просит Ареоха, позволь аудиенцию к царю. Дай 3 дня, и я скажу царю. Сон и значение сна. вот пока не оказались в таких ситуациях, да, это пророчество Даниила 2 главы, которую все мы знаем, наверное, даже ночью, если вас разбудят, вы скажете, золото – это голова, медь, серебро, медь, металл, железо. И можете представить себе, как удивительно Бог поступил. Он не открывает это пророчество, этот сон Даниилу сначала. Ну, кто бы его послушал? Ну, друзья только, наверное, и все. А Бог делает так неестественно. Он открывает это языческому монарху Навуходоносор. Он понял, что-то произошло ночью, какое-то странное и страшное откровение, сон. Он призывает всех своих тайноведцев, гадателей. Вы получаете зарплату из моего бюджета, пожалуйста, проявите ваши способности. Скажите мне сон и значение. Ну, невозможно, царь, ты скажи сон, а мы тебе значение подгоним. Нет, вы сон скажите, тогда я буду знать, что вы можете и значение предложить. Такое нету! Нету у человека. Боги, которые обитают с людьми, такое не открывают, они говорят. И можете представить, как вот этот висячий меч Дамокла над всеми мудрецами, над всеми вельможами, над всеми гадателями вавилонскими висел. Без интернета и без радио, наверное, все уже знали о том, что-то произойдет. И вот они услышали, что царь 3 дня дал еще отсрочки, потому что Даниил попросил аудиенцию, пришел к царю. Как вы думаете, как они себя чувствовали эти 3 дня? Как они спали эти 3 ночи? Что же это будет за сон? Точно ли Даниил попадет в точку? Будет ли помилование окончательно утверждено? И вот они ждут этот 3-й день. Даниил входит к Навуходоносору. Навуходоносор спрашивает, можешь ли ты разъяснить мне сон и толкование? И Даниил говорит, нет, этого не могут сказать люди. Но есть на небесах Бог, который открывает тайны, который открыл Навуходоносору, что будет в последние дни. Вот ты, царь, думал на ложе твоем, что будет после тебя. И Бог дал тебе. Даниил даже сказал не только то, что ему снилось, а даже о чем ты думал. И я думаю, что Навуходоносор в это время под своей короной начал прочесывать свой затылок. И говорит, так, точно. Да, я об этом думал. И с этими мыслями я уснул. И вот, царь, такое видение страшное, ужасное, истукан и так далее. Бог действует иногда нелогично. Неестественно, какому-то монарху, какому-то языческому царю. Зачем? А для того, чтобы потом, я уверен, все эти гадатели, все тайноведцы, вся верхушка Вавилона этот сон в тот же вечер пересказывали друг другу из уст в уста в своих домах, жильях, у своих очагах и в своих спальнях. Согласны вы со мной? Как там, что там, какие новости? Все хорошо, все спокойно. Что Даниил справился? Открыл? Да. И что это было? Да неважно что. Ну, нежно. Как? Неважно. Все узнали об этом пророчестве. Поэтому не зря некоторое время спустя тайноведцы предлагают и верхушка на выходной сур, давай изменим ход истории. Сделаем истукан из чистого золота. Никаких других металлов там не должно быть. Пусть Вавилон стоит вечно. И пусть все признают, все поклонятся. А кто подумает по-другому, тот будет думать в печи, раскаленной огнем. Ну, хорошо. Вот так интересно Бог действует, да? Как Бог действует в моей жизни? Жизни твоей. Может вообще он действовать? Для того, чтобы услышать, что Бог хочет сказать мне, моей семье, моим детям, моей церкви, нужна хорошая связь с Богом, правда? У вас здесь есть связь? Интернет, телефон. А у вас глушат ее иногда, нет? Тоже глушат, да? Вот вам понятно, да? Как иногда дьявол тоже вот нашей духовной жизни включают такие свои рэбы какие-то, и мы не можем слышать голос Божий. Мы очень заняты, мы спешим, мы... Я себя тоже в этом списке вижу. то ли уставшие. И вот еще раз спасибо за эту историю. Нужен вот этот совет этого маленького мальчика. Нужна тишина, чтобы услышать, где эти часики. Месяц назад мы поехали с нашими детьми, с молодежью на зимний слет. И мы застряли, и мой сын вышел из машины, чтобы подтолкнуть. И в это время у него выпал наушник. Это было в Татарстане, в Казани. Там выпал снег в полметра. И мы приехали, он говорит, наушника нет. Ну, жалко же, все-таки я ему купил эти наушники. Несколько тысяч они стоят. Он говорит, пойдем искать. Он говорит, я уже был, не нашли. Идем еще раз, вдвоем. И мы точно так же включил он специальный звук какой-то волны, и, ну, связь есть на том перекресточке. И слышно, где-то там, он такой громкий звук, слышно, но не можем определить, он говорит, но этот звук, он распространяется, нужен другой звук. Ну, и вот тоже мы так ухо к снегу прикладываем, и вот так, и я так раз в одно место, говорю, вот тебе наушник. Знаете, сколько радости было. Как услышать голос Божий? Почему Иисус сказал, войди в комнату, закрой дверь твою за собою? Потому что внешний мир, вот эта периферия всего, она очень громко звучит, заглушает и так далее. Нужно отключить даже телефон. Я заметил это, уединяясь, вот мы еще жили в Казани, да и в Костроме, мы поселились так, чтобы было недалеко от леса. Там, даже где связь не ловит, я просто могу идти, даже не обязательно закрывая глаза, смотря на верхушки высоких сосен, я начинаю говорить, Господи, Ты же здесь? Я пришел, чтобы разобраться с собой, с Тобой. Как быть, что? Я знаю, что Ты прав, не ошибаешься, что Ты слишком мудр. А у меня вот не все идеально, у меня бывают какие-то огрехи, какие-то... Давай наладим, давай восстановим. Авраам услышал голос Божий, встань из земли, которую ты живешь, и иди в землю, которую я укажу тебе. Хорошо, Господи, скажи место, я забью-то в свой навигатор, чтобы мне знать путь, по которому идти. Вот у него не было навигатора. И карты вообще не было. И даже спросить не было у кого, как, куда и что. Его навигатором был сам Господь. Я в прошлую субботу спросил в нашей церкви, мы проводили семейную встречу, спросил, будет ли в Царстве Божьем интернет. И так дети так это остановились. Постарше, нет, не будет. Я говорю, будет. Конечно. И даже не нужно будет вот эти девайсы. Ты просто спросишь, ты просто скажешь, ангелы, тут тебе всю же информацию, все откроют, все подскажут, все. Связь будет с самым высшим разумом. Не просто ИИ, а БР, Божий разум, да? Так я сейчас придумал. Смотрим дальше. Как говорит Бог? Ной, построй ковчег, корабль. Боже, как он поплывет? На суше. Дождя нет. Аврааму Бог говорит, Авраам, принеси сына. Как? А в ком тогда исполнится обетование? Иди в землю, построй корабль. Мы не готовы понять Божью логику. Но Авраам точно знал, что Бог с ним говорит. Тот же Бог, который сказал, иди в землю, которую я укажу тебе. И он шел, поворачивая на запад, потом на юг, пошел в эту иудейскую пустыню. Тот же Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, чтобы не перепутал с Измаилом. Он понимал голос Божий. Он знал, что это не какая-то другая частота радио, радиочастота. Он точно знал, как говорил Бог, Хотя он не читал Библию, кстати, да? Читал Авраам Библию? Так ее не было еще. Но он слышал. Да. Поэтому вот хорошая мысль была дана нашей встрече молодежных лидеров. Люди могут знать Библию даже наизусть, и это хорошо. Я вот рад, что у вас многие наизусть знают, а целые главы кто-то. Но важно не просто знать, а проникнуться глубже в внутреннем моем осмыслении, в моем внутреннем мире. Знаете, есть внешний мир каждого человека. Вот вы видите меня, и вы видите внешний мир, да? Вот такой костюм, такая рубашка, галстучек, туфли. Ну, что еще внешним? Какие-то музыкальные там способности. Ну, я сказал, что из Костромы, и что родители в Молдавии, и все. Ну, можете еще что-то узнать там о моей семье. Это внешний наш мир. Образование, место жительства, национальность, еще. Но у нас есть внутренний мир. И как вы думаете, Бог хочет иметь отношение с внешним миром или с внутренним? Ну, логично, что с внутренним миром. А когда мы молимся о нашем внутреннем мире или о внешнем? Не спешите отвечать. Я сказал, не спешите отвечать. Ну, чтобы не... Я вот замечал, и не только я. У нас есть тоже молитвенные вечера, 2 дня в неделю. Я присоединялся тоже. И прямо сходу, ну, может быть, там 1-2 текста прочитают из псалмов, и сразу перечисление всяких нужд. И вот это вся внешняя периферия. От ботинок до больничной койки, от здоровья до службы в армии. Все, вот все, что вокруг нас. Бог же говорит Иисус Никодиму, если кто не родится свыше, не можешь видеть Царство Божие. Вот дух, который проникает, не внешний, то, да, от плоти рожденное, то там внутри должно произойти. Там внутри Авраам имел этот внутренний мир, эту связь с Богом, этот коннект, этот контакт. Я думаю, вы меня понимаете. Вы же из Протвино. Более чем кто. Когда Бог говорит, мы можем только слышать и смотреть. Бог говорит, стой и смотри, что я буду делать. Помните разговор Бога с маленьким мальчиком по имени Самуил? Что должен был ответить Самуил? Для того, чтобы услышать голос Божий. Говори, Господи, и дальше? Слушает тебя раб твой. Правильно? Не кажется вам, что часто мы в молитве как бы наоборот чуть-чуть. Слушай, Господи, говорит тебе раб твой. И, Господи, не перепутай, вот это так сделай, а это так. А вот с этим так, а с тем так. И если надо, я напомню тебе. И завтра, и послезавтра, и еще несколько лет, может, месяцев или лет. Как хорошо вот научиться, как научился Самуил. Говори, Господи, слушает тебя раб твой. Ведь молитва – это не монолог, а это что? Это диалог. Как происходит диалог? Один говорит, потом. Не кажется вам, что в молитве иногда нет диалога, а чаще монолог? Я говорю, и Бог пусть слушает. Я сам узнал это несколько лет, может быть, назад. Хотя практиковал это неосознанно. Вот уделите иногда время, у вас есть красивые леса, сосны, уединяясь, и скажите себе, вот я 15 минут выключу телефон и просто либо прогуляюсь в тишине, размышляя и думая, Господи, что повелишь мне делать? можете записать такую молитву на пяти пальцах. «Господи, что повелишь мне делать?» Молитва пяти пальцев. Помните, кто такой молитвой молился? Саул, Бог его остановил. А многие люди молились, просто по-разному. «Кто ты, Господи?» Это тоже молитва пяти пальцев. «Кто ты, Господи, что повелишь мне делать?» Он ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». И он отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот эта молитва. И Бог ему сказал, что делать. «Иди на такую-то улицу, называй прямой, иди в такой-то дом, и там будет следующий шаг. Там тебе откроется дальше». Еще одна из причин, почему мы не слышим голос Божий, мы не готовы ждать Божьего ответа. Нам нужно прямо здесь и сейчас. А вот Бог, Он кажется иногда медлительным. Вот помните, церковь молится за освобождение Петра. Написано, было тогда дни опресноков. А дни опресноков, знаете, сколько длились? 7 дней. Вот первый день церковь молится, второй, третий, пятый, шестой. И только в последний день, когда уже должны Петра были вывести на казнь, в последнюю ночь он спит крепко, крепким сном. Бог посылает ангела. Бог имеет свое время. У него есть свои часы, свой календарь. Подожди, что-то должно произойти в тебе, в сознании твоем. Ну и в завершение хочу еще раз вместе с вами вспомнить историю Иосифа. Иосиф не знал о том, что он будет вторым после фараона. Он попрощался со своим отцом, чтобы проведать своих братьев. Одел свою любимую красивую одежду. Не знал, что прощается с ним на многие-многие годы. Ему долго пришлось искать братьев, спрашивать, ориентироваться, где они. В Дофане нашел их. Но они были не очень рады его посещению. Сняли с него одежду, хотели убить, потом бросили в яму, а потом решили продать. Я пропущу все остальное. И вот Иосиф в 39 главе Бытия оказывается в Египте у Потифара. Когда он шел еще за этой вереницей верблюдов, Эллен Уайт пишет в книге «Патриархи-пророки», что он издалека увидел знакомые холмы, где распростерты были, где вот шатры его отца расположены были. О, если бы его кто-то мог бы увидеть, если бы отец был. Конечно, он выкупил его, он бы заплатил в четверо больше, чем кто-либо, а может и в 10. Но никого не было. Братья не слышали, не хотели видеть, не хотели разговаривать. И дальше написано, что Иосиф с трепетом в душе, привязанный одним концом веревки к верблюду, другим по своим рукам, принял решение быть верным Богу своего отца, своего деда и прадеда. Бог, который был с его отцом там, в пустыне, который увидел во сне лестницу, Бог, который был с его дедом, с прадедом Авраамом, только на него можно было надеяться. Он решил быть верным, и Бог ответит. Интересно, что, читая вот 39 главу, автор вставляет такое клише на протяжении вот этой главы несколько раз. Иосиф отведен был в Египет, купил его из рук израильтян, пришедших туда египтянин Потифар. И второй стих. «И был Господь с Иосифом». Где? В рабстве. Можем ли мы сказать: вот Господь со мной, меня уволили с работы, у меня здоровье пошатнулось, Бог меня благословляет? Это неестественно. Вот когда я очередной миллион заработал, вот когда там очередную точку в бизнесе, о, Бог благословляет. Так же думаем мы чаще всего. А он продан, лишен отцовской любви, уюта, домашнего, заботы, раб рабом в неизведанном краю. И был Господь с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал ему успех. А почему? А потому что он, да, чувствовал, слышал. Наверное, он убирался, заботился, чтобы там зерно не промокло, чтобы там не протекало, чтобы вот чистенько плиточка, столы, стулья, вот чтобы все было. И в конце концов Потифар поставил его над всем домом, чтобы он управлял всем. Ну, вы знаете, что дальше завертелось, закружилось. Еще одна нехорошая романтическая история. Иосиф оказывается где? О, не просто раб теперь, а еще и раб-узник. И знаете, там также говорится, 21 стих этой же главы. И взял Иосифа господин его, дал его в темницу, где заключенные узники царя. И был он там в темнице. И Господь был где? В том вонючем подземном, не просто полуподвале, а, наверное, подвале, да? Там не было вентиляции, там не было канализации, там было гораздо... И сегодня темница, тюрьмы не самое комфортное место, но тогда было во много раз хуже. И был Господь с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение. И не только это автор цитирует, а даже сам Потифар, и сам фараон потом, и сам начальник темницы скажут, и увидел, что все, что он не делает, все получается хорошо. Начальник темницы тоже, написано, отдал начальник темницы всех узников Иосифу, находящихся в темнице. И во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Мы как церковь, как верующие, дети Божьи, я уверен в этом, должны быть лучшими соседями, лучшими на своем рабочем месте, лучшими друзьями, лучшими в том деле, которое мы делаем. Мартин Лютер сказал, сапожник ли ты, пекарь ли ты, делай это наилучшим образом во славу Божию. Крестьянин ли ты, сеешь семя, научный работник, будь лучшим. Дедушка или бабушка, будь лучшей бабушкой, лучшим дедушкой, чтобы к тебе бежали внуки и их друзья, а через них и их дети. Пусть исполнит Господь свое преднамерение о каждом из нас. У Бога есть намерение и план во благо. И Он хочет говорить нам, Он хочет открывать нам. Завершая, хочу сказать, что вот эта история с Иосифом, псалмист Давид в 104-м псалме, 17-м стихе, говорит, что это не случайно, не напрасно. Господь предусмотрел. В рабы был продан Иосиф. Он послал человека вперед, чтобы он там приготовил путь, для того, чтобы там его народ мог созреть как организация, как нация, как государство. Иосиф не знал, что с ним случится. Не знал и Авраам, не знал Иов, что его ожидает. Но он сказал, я уверен, а я знаю, Искупитель мой жив. И он точно исполнит все, что он обещал. Он восстановит распадающуюся кожу мою, и я, мои глаза, узрю его. Я посмотрю ему в глаза. Хотя, знаете, никто до того не воскрешал, никто не воскресал, никто... Откуда он это знал? Книга Откровения еще не была написана. А я знаю, Искупитель мой жив. Вот Иов ухватился за этот стержень, который в его внутреннем мире закалился, как сталь. А я знаю, что я увижу его, и никто не помешает. Мои глаза увидят его. И знаете, Господь при жизни Иова исполнил то, во что мы верим и ожидаем. Господь явился Иову, как для нас, в ожидающем втором пришествии, но это была миниатюра. В буре, в славе, с ангелом. Кто тут хотел спрашивать, кто хотел судиться? Ну-ка, припаяшься и отвечай, как мужчина, как муж. Я буду спрашивать, а ты отвечай. И Бог задает 45 вопросов, сложных при том некоторых. Был ли ты на краю земли? Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы? Знаешь ли ты путь Левиафана? От природы до растений во всем. И мне кажется, Иов только вот плечами вот только так пожимал. Ну нет, не знаю. Ну, я знаю, у меня было 3000 мелкого скота и 500 пар волов и 10 детей. А знаешь ли ты о тысячах, о десятках, о сотнях, о миллионах других, живущих на всех континентах? И Иов понял, что хоть он и не знает, но тот, кто его спрашивает, точно все знает. У него есть ответ. И дай Бог нам быть настолько чуткими, настолько мудрыми, как тот мальчик в сарайке с часами. Господи, дай мне услышать твои часы. Бог обещал, что непременно ищущий найдет, стучащим отворит, жаждущий услышит. Если вы верите в это, скажите аминь.
Аминь.
О, помолимся Господу, тоже скажем ему о нашем обратном отклике веры нашей. Господь Бог Всемогущий, Творец наш, Создатель наш и Жизнедатель. Мы знаем, что в Твоей руке жизнь всего дышащего, всех живущих. И, конечно, в Твоей руке искупление всех, кто принимает Твою милость и благодать. Мы знаем, Господь, чего стоило наше искупление, жертва и подвиг Сына Твоего, Иисуса Христа, Спасителя. Мы верим, Господь, что все известно Тебе, каждый волос на голове сочтен. Ты слышишь, как течет кровь, ты знаешь количество нервных и нейроновых соединений на одном квадратном сантиметре нашей кожи, нашего черепа. Господи, ты знаешь глубины наши, мысли наши, и у тебя есть лучшее предначертание, преднамерение для каждого во благо, чтобы дать будущность и надежду. Благослови нас доверять тебе. Благослови нас этим доверием. Благослови нас, Господь, дарами Духа Святого, чтобы мы могли слышать и услышанное передавать ближним, родным. Благослови, Господь, каждого брата и сестру в этой церкви. Ты знаешь, что происходит в мире. Ты знаешь, что произойдет. И пусть каждый талант, каждая способность, каждая жизнь, каждое дыхание жизни служит во благо для славы Твоей, для созидания Твоего царства, царства мира, царства благополучия, царства жизни, вечной любви, вечной гармонии. Пусть это царство утверждается сегодня и каждый день, и в каждую субботу это царство пусть приходит, потому что оно внутри нас есть. Тебе, Господь, пусть принадлежит наша жизнь, наши возможности, способности, наши руки, наши уста, ноги. Отцу, Сыну и Святому Духу слава, поклонение и посвящение. Аминь.